Внутренний двор бывшей загородной резиденции ордена Потаенной Травы я знаю уже много лет и люблю тут бывать. Место это не то чтобы тайное, но все-таки мало кому известное. Три клиента одновременно по здешним меркам почти аншлаг. Нечего и говорить, что в моих глазах это неоспоримое достоинство, дополнительный повод приходить сюда почаще. Трактиром это заведение не назовешь, потому что еду здесь не подают, только напитки. И не в помещении, а прямо в саду, где великое множество укромных мест и расставленных тут и там скамеек. Приходишь, забиваешься в самую гущу какого-нибудь пахучего вечно зеленого кустарника, сидишь в тишине, ощущая себя единственным человеком в мире, и вдруг над самым ухом раздается деликатный вопрос. Что будете пить? Сидеть ничего не заказывая не то чтобы нельзя, но как-то не принято. Грех не отблагодарить хозяев дивного сада за возможность там отдохнуть. Камра у них, честно говоря, ужасная. Но все же не настолько, чтобы отказывать себе в удовольствии время от времени сюда возвращаться. Впрочем, что касается напитков покрепче, они тут на высоте. Нынче вечером скамейки вытащили из укромных мест и расставили по периметру, скудно освещенной тусклыми садовыми фонарями лужайки, в центре которой пока громоздились разноцветные футляры с инструментами, и одиноко сидел мужчина средних лет с длинной, как у сэра Манги, косой и большой причудливо изогнутой дудкой. Остальные музыканты и зрители толпились в стороне. Разговаривали, жестикулировали, смеялись, бежали обниматься с вошедшими, все они явно были на взводе. Воздух звенел от веселого напряжения, и я сразу почувствовал себя в своей тарелке. Ну, то есть, как на совещании в доме у моста, когда стряслось что-то совершенно необъяснимое, и мы, конечно, заранее почти уверены, что справимся, но пока понятия не имеем как. Поэтому я не слишком удивился, когда у меня на шее повисло человеческое существо неопределенного пола, возраста и рода занятий. В темноте вот так сразу не разберешь. Не то чтобы подобное поведение было в порядке вещей, но я уже не раз замечал, что от большого волнения некоторые люди начинают обниматься с кем попало. Например, со мной. Самое главное, неведомое существо оказалось достаточно легким, чтобы я мог устоять на ногах. Это оно, молодец. Когда даешь себе труд надеть совершенно новое лаохи, специально для того, чтобы тебя не сочли официальным делегатом от гильдии портовых нищих и не начали сердобольно совать мелочь, совсем не хочется сразу же извалять его в мокрой траве. Пару часов спустя еще куда ни шло. Спрыгнув наконец с моей шеи, дружелюбное существо оказалось юной девицей с копной кудрявых волос и черными, как черешня, глазищами на пол лица. Хотелось бы сказать, что я сразу узнал Таниту, но нет, конечно, я ее не узнал. Просто подумал, логично, если это и есть она. И угадал. «Ну все!» — воскликнула Танита. «Раз вы пришли, теперь точно будет отлично. Вы приносите удачу». «Мне сегодня почему-то весь день об этом говорят», — усмехнулся я. И спросил, перейдя на безмолвную речь. «А это ничего, что я не изменил внешность? Решил, слухи, что я хожу на твои концерты, могут принести пользу. Но вдруг, наоборот, всю публику распугаю. Могу сейчас уйти и вернуться с каким-нибудь другим лицом, ты только скажи».
«Да ну, не надо с другим», — вслух сказала Танита. «Кто испугается, сам дурак. А вы, выходит, даже внешность изменять умеете. Везет же. Я несколько раз пробовала, ничего не получилось. Ужасно трудно. Везение тут совершенно ни при чем. Просто получаться обычно начинает только после нескольких тысяч попыток», — объяснил я, чувствуя себя при этом безнадежно взрослым занудой, вроде сэра Шурфа в его особо вдохновенные минуты. «Дожил», — называется. Надо бы ему сказать, что скоро он будет свободен от тяжкой повинности получать все, что шевелится и пытается колдовать. Смена подросла. Танита с досадой поморщилась.
«Тысяч? Очень жаль. Так я ничему не научусь. У меня времени совсем нет. Все забирают репетиции».
«Да ладно тебе», — улыбнулся я, чудесным образом превратившись из зануды в нормального живого человека. «Если сейчас репетиции, самое главное, пусть будут они. Жизнь длинная. Успеешь еще разным фокусам научиться».
«На самом деле я тоже так думаю», — легко согласилась она. «Но иногда становится обидно, что нельзя успеть все сразу. Я сейчас побегу, ладно? Через полчаса начинаем, пора всех собирать».
Миг спустя Танита уже была в центре поляны,
рядом с одиноко сидящим дудочником и призывно жестикулировала. А у меня за спиной раздался вкрадчивый голос. «Что будете пить?»
«Камру», — обреченно сказал я. Привычка оставаться трезвым во всех маломальски неопределенных ситуациях в сочетании с патологической ленью, не позволяющей без крайней нужды применять препятствующие опьянению заклинания, и рассеянностью, благодаря которой отрезвляющие пилюли обречены на вечное заточение в моей спальне, единственном в мире месте, где они совершенно точно никогда никому не понадобятся, лишает меня множества удовольствий. Это я и сам осознаю. Но ничего не поделаешь. Каждому из нас приходится расплачиваться за бесконечное счастье быть не абстрактным идеальным существом без единой слабости, а всего лишь собой. Мне еще повезло, я у себя вполне ничего, можно как-то пережить. Как бы плоха ни была здешняя камра, но в сочетании с весенним ветром, разносившим по саду звонкие голоса, заполнившие его молодежи, из нее получился вполне сносный напиток, с которым приятно сидеть на лавке, смотреть, как постепенно собираются на сцене музыканты и наслаждаться полным отсутствием чужого внимания к моей персоне. То ли я так давно не появлялся в городе в своем обычном виде, что меня наконец-то перестали узнавать, то ли на концерт собралась такая специальная прекрасная публика, которой нет дела до тайных сыщиков, а также королевских придворных, мятежных магистров, членов городского совета, иностранных послов, чудовищных демонов, исторгнутых непознаваемой тьмой и прочих скучных, малоприятных личностей. Главное — разглядеть среди новоприбывших своих друзей и докричаться до них, размахивая руками. «Эй, мы здесь! Идите сюда!» Ради одного только удовольствия попасть в такую обстановку уже имело смысл сюда приходить. Я решил воспользоваться паузой, чтобы поговорить с еще одним бывшим изгнанником. Тем, который подался в патологоанатомы, ну, то есть в мастера, сопровождающие мертвых, как их принято называть. Меня, конечно, подмывало отложить разговор на неопределенное завтра, благо от давешних угрызений совести к этому моменту осталась лишь бледная тень. Но все-таки принятые решения лучше осуществлять незамедлительно, а начатые дела доводить до конца. Полезная привычка. О нем я тоже помнил совсем немного, только имя — Карван. Испытующий взгляд из-под лоби и обаятельную манеру улыбаться краешком рта. Впрочем, чтобы без особых усилий послать зов, более чем достаточно. «Хорошего вечера!» — начал было я.
«Ура! Все-таки вы меня узнали!»
Несколько секунд спустя он уже сидел рядом и улыбался, не украдкой, как в моих воспоминаниях, а практически до ушей. В сочетании с пластикой хищника и явственным звоном исходящей от него внутренней силы эта простодушная улыбка производила совершенно неизгладимое впечатление. Не знал бы, с кем имею дело, решил бы, что передо мной какой-нибудь удачно замаскировавшийся старший магистр очередного мятежного ордена, а не мальчишка, несколько лет назад случайно влипший в историю с запретным колдовством.
«Нет», — честно сказал я, — «понятия не имел, что ты тоже здесь. Просто ты у меня следующий на очереди».
«На какой очереди?» — встревожился он. «В списке кандидатов?» на ни к чему не обязывающую светскую беседу. Собирался спросить, как у тебя дела, и извиниться, что не сделал этого раньше. Хотя, по идее, мог бы.
«Да ну, чего извиняться?» — снова заулыбался Карван. «Дураку ясно, что вы очень заняты. Я к вам даже в доме у моста соваться не стал».
«В доме у моста?» Я всем своим видом изобразил удивление. Не хотел признаваться, что собирал сведения о нем и остальных.
«Ага», — с гордостью подтвердил Карван. «Я теперь тоже там работаю». «Не в полиции, конечно, а у мастера Скалдуара».
«Сопровождающего мертвых?» Я добросовестно округлил глаза в надежде, что по-прежнему достаточно убедителен.
«Да, именно. Неожиданно, да? Мне очень повезло».
«Слушай, а разве ты учился на знахаря?» — спросил я. «Теперь уже с искренним интересом».
«Учился», — кивнул Карван. «Просто не здесь, а в Сумоне. У меня нет знахарского призвания, но... В общем, так сложилось». «Нам встретился совершенно потрясающий человек. Бывают люди, у которых все равно чему учиться. Хоть лодки строить, хоть сейфы вскрывать. Лишь бы какое-то время оставаться рядом и делать, как они».
«Бывают», — сознанием дела подтвердил я.
«Ну вот, а наш знакомый оказался знахарем и был совсем не против взять в ученики настоящих угуланских колдунов. Все-таки репутация у нас в тех краях, что надо. Ну и мы решили не упускать шанс узнать что-то совсем новое». Не стану врать, больших успехов в знахарском деле я так и не достиг, но настолько интересно мне еще никогда в жизни не было. И сами, наверное, знаете, как оно бывает. Чем больше узнаешь, тем больше появляется вопросов. Как устроен человек, откуда берет силу, необходимую, чтобы жить, почему она в какой-то момент иссякает и человек умирает, и что случается с нами потом? И есть ли хоть какое-то продолжение для того, кто не стал призраком, и если да, то какое? И как некоторым могущественным колдунам все-таки удается не умирать? Что это вообще такое смерть? И как она договаривается с жизнью, что пришла ее очередь? Где-то внутри каждого из нас находится тайная граница, на которой они постоянно ведут переговоры, и жизнь в конце концов уступает. Но не всегда. Значит, в принципе, такое возможно? И может быть даже для всех? Я теперь не понимаю, как можно всерьез интересоваться чем-то еще, пока нет ответа на все эти вопросы. Наверное, очень наивно звучит?
Да нет, как раз разумно. Так ты поэтому пошел работать к Скалдуару Ван Дуфунбуху, чтобы больше узнать про смерть?